Вот видите, эти люди довольствуются электричеством, как первый попавшийся инженер Маркони. Гораздо меньшим ребячеством звучало бы рассуждение о радиоактивности. Это была бы забавная конъюнктура, которая, в отличие от гипотезы об электричестве, способна была бы объяснить пресловутое проклятие Тутанхамона. Как им удалось поднять глыбы на пирамиды? Валуны ворочали с помощью электроразрядов? Использовали деление ядерного ядра? Египтяне открыли способ избавляться от земного притяжения. Они овладели тайной парения. Новая форма энергии. Известно, что халдейскими мудрецами приводились в движение священные механизмы при помощи одного лишь звука, и что священнослужители Карнака и Фиф умели распахивать двери храма одним лишь своим голосом. Не об этом ли свидетельствует, если подумать, легенда «Сезам, откройся»?
«И что дальше?» — спросил Бельба.
«Вот то-то же, друг мой. Электричество, радиоактивность, атомная энергия. Любой настоящий посвященный понимает, что это только метафоры, поверхностный камуфляж, условные подстановки, в крайнем случае жалкие заместители некой более древней силы, пребывающей в забвении, которую посвященный ищет, и когда придет час, обрящет. Нам следует интересоваться, вероятно, он повременил, колеблясь, телурическими течениями.
Чем?
Спросил, не помню, кто из нас троих. Алье был явно разочарован. Ну вот, а я надеялся, что среди ваших кандидатов хоть один мог бы сообщить мне что-то любопытное по этому поводу. Оказывается, уже довольно поздно. Ну, судари, договоренность достигнута. Все остальное прошу простить, как стариковское многоглаголание. Когда мы пожимали руки, вошел слуга и прошептал что-то хозяину. «А, любезная приятельница», — сказал Алье, — «я и забыл. Попросите ее подождать минуту. Нет, не в гостиной, в турецком кабинете». Любезная приятельница, должно быть, была своим человеком в доме, потому что тем временем она уже входила в кабинет и, даже не взглянув на нас в полутьме смеркающегося дня, уверенно подошла к Алье, игриво погладила его по лицу и сказала: «Симон, ты что, заставляешь меня сидеть в приемной?» Это была Лоренцо Пеллегрини. Алье легонько отодвинулся, поцеловал ей руку и сказал, указывая на нас: «Любезная моя милая София, как вы знаете, вы дома в любом доме, который озаряете присутствием. Я просто прощался с посетителями». Лоренцо обратила внимание на нас и радостно взмахнула рукой. «Да я и не помню, видел ли я хоть раз ее удивленной или смущенной чем бы то ни было». «А, как чудесно!» — сказала она. «Вы тоже знаете моего друга. Якоба, как дела?» Последняя фраза имела не вопросительную, а утвердительную форму. Я заметил, как побледнел Бельба. Мы попрощались. Алье напоследок сказал, что крайне рад найти с нами общих знакомых. «Я считаю нашу общую приятельницу одним из наиболее исконных созданий из всех, кого мне выпало знавать. В своей свежести она воплощает, позвольте сравнение, присталое старику-ученому, Софию, сосланную на нашу землю. Но, милая моя София, я не успел еще известить вас, что обещанный вечер откладывается на несколько недель. Я огорчен». «Неважно», — сказала Лоренцо. «Я подожду». «Вы идете в бар?» Это обращение к нашей троице тоже походило скорее на приказание, чем на вопрос. «Хорошо, я задержусь здесь на полчасика, Я хочу взять у Симона один из его эликсиров. Вам тоже бы неплохо их попробовать. Но Симон говорит, что это только для избранных. Потом я к вам приду». Алье улыбнулся тоном снисходительного дядюшки, откланялся нам, попросил проводить к выходу. Выйдя на улицу, мы в полном молчании направились к моей машине, влезли в нее и доехали до Пилада. Бельбо был нем. Но у стойки бара заговорить стало просто необходимо. «Не хотел бы я завести вас в лапы безумцу», — сказал я.
«Нет», — ответил Бельбо. «Он человек умный и остроумный. Только живет не в том мире, что мы с вами». И мрачно добавил, немного погодя: «Хотя не совсем».